Это как бы единодушное голосование против глобализма. Когда власть говорит, что народ не тот, это, конечно, омерзительно, потому что вот какой есть, такой есть. Его надо любить, и на него надо ему слушать. Власть не имеет права осуждать народ. Проблема стояла несколько иначе. Проблема стояла быть или не быть Россией как суверенному государству. И тогда Путин получил настоящую полную поддержку, потому что общество в своем большинстве, кроме тем же либералов, решило, да, России быть.
Мне нравится ваше радио. Вы вот сейчас, вы, мне кажется, может быть, я ошибаюсь или принимаю желание за действительное, но мне кажется, что необходима сейчас точка, все-таки такой информационная точка объединения людей патриотической ориентации разных, левых, правых. И ваш подход, он, ну, пока вот то, что я вижу, очень правильный.
Добрый день, мы на «Авроре». В студии шеф-редактор «Рады» Дмитрий Владимирович. И на прямой связи с нами Александр Гельевич Дугин, русский философ. Добрый день, Александр Гельевич. О чем бы хотели поговорить сегодня? Вот у нас такая ситуация с вирусом в стране. Ситуация непростая. Такой ситуации не было никогда, наверное, за всю историю. И поведение нашего человека, оно немножко другое, чем поведение других наций. Вот что такое коренная русская ментальность при внешних условиях сжатия? Что несет в себе русский человек, когда события начинают развиваться внешне достаточно стремительно, и мы понимаем уже сейчас, что выход из этого карантина – это как раз начало еще большего кризиса. Люди потеряют работу, люди столкнутся с тем, что им некуда выходить на работу, и бизнесы, которые у них были, они на самом деле уже больше не существуют. Как вы можете прокомментировать это?
Вы знаете, вот это действительно тема, которая, на мой взгляд, представляет собой сейчас такой большой интерес. Это как разные культуры, цивилизации реагируют на случившуюся катастрофу в форме коронавируса и пандемии. На самом деле все реагируют ведь по-своему. И хотя есть некоторое нечто общее, все боятся заболеть, все хотят остаться здоровыми, все хотят избежать смерти, все хотят, все, абсолютно все народы, все культуры хотят помочь людям, которые уже заболели, и самим избежать этой болезни. И вот это общее. Интересно также, второй момент, что все народы, все вообще, кроме Швеции и Белоруссии, это два исключения как раз на двух полюсах, ультралиберализм и ультра-такой патриотизм, они все закрываются. То есть в этом есть что-то универсальное. Закрыться, закрыть границы, закрыть предприятия, закрыть дома, изолироваться – это реакция почти спонтанная здорового живого существа, почти биологическая реакция, физиологическая реакция перед лицом смерти и угрозы, идущей из внешнего мира. И это очень глубокий момент, который аффектирует всех. И я думаю, что вот это, как с точки зрения психологии, установление ассоциативной, жесткой ассоциативной связи с заграница, путешествие, поездка, иностранцы, пересечение границы, мигранты и зараза, вот это огромный удар по глобальной психологии, то есть открытость принесла нам заразу, к закрытости мы прибегаем в поисках спасения. Вот это для всех народов. Но внутри этой модели от предпочтения закрытости в пользу закрытости, предпочтение закрытости открытости, вместо открытости закрытость, как спасение, вот это очень глубокая психологическая сторона, которая уничтожает, подтачивает психологические основы глобализма и глобального капитализма, что сопровождается как раз распадом мировой экономики, глобальной капиталистической системы, с чем мы еще столкнемся, вы абсолютно правы. Мы еще этой стороны мы не видели. Но на самом деле открытость рухнула вся. Но в рамках этого общего для человечества
и вызова, и общей для человечества реакции, вот смотрите, реакция общая, закрываются китайцы, которые так были достаточно закрыты, закрываются итальянцы, которые были открыты, закрываются французы, ультраоткрытые, закрываются американцы, недовольны этим закрытием, закрывается Россия, которая, казалось бы, более естественно бы это сделать, а нет, оказывается, протестов у нас, в общем, не меньше против этой закрытости. То есть все закрываются, и это как бы единодушное голосование против глобализма. Вот это все выступили против глобализма, и мы в том числе. Мы причем оказались здесь не первыми. Если в каких-то других случаях критика глобализма и отстаивание консервативной ценности была приоритетом России, Россия была здесь на первых позициях, то в условиях пандемии мы, пожалуй, занимаем где-то близко к концу. То есть мы из вывода о крахе глобальной системы, критики глобализации мы должным образом не сделали. Мы, в общем, были более критично настроены в этом отношении, но многие нас в этом вопросе уже обогнали, даже среди европейских государств, на мой взгляд. Но, тем не менее, все-таки реакция на сходная реакция на пандемию открывает особенности каждого из обществ. И вот русские реагируют на пандемию. Ну, вы знаете, вот я поделюсь, может быть, не совсем патриотичным замечанием, но один из самых бестолковых образов. То есть вот нет ни единодушия, нет ни какого-то единого баланса ни у власти, ни у народа. Власть очень непоследовательна. Она то объявляет, то запаздывает с карантином, то называет карантин выходными днями, то предлагает каникулами. То есть то она смягчает, то она может даже старается смягчить и снизить объем реальных трагедий и потерь. С другой стороны, для того, чтобы обосновать свои меры, она их как-то, каким-то образом раздувает. Есть и центральная воля, и региональная. То есть власть ведет себя не последовательно, она мечется. Перед лицом карантина русская власть мечется больше, чем французская. Вот казалось бы, что нам русским какое-нибудь закрытое общество? Да ну, ерунда, мы даже не заметим. А нет, французы, либеральные, либерте, эгалите, иммигранте, фемините, вот это все, вот ультралиберализм французского общества оказался более, что ли, склонным ввести жесткие чрезвычайные положения надолго, взяв на себя ответственность за социальное обеспечение граждан. То есть вот социализм, вот вам закрытое общество демонстрирует ультралиберал Макрон. Как любопытно. А наша вдруг власть, которую все упрекали раньше до коронавирусной ситуации в том, что она вот жесткая, а вдруг она ведет себя, ну, где-то вот в духе, там, не совсем как Швеция, но что-то вот такое. То есть постоянно смягчает, не может назвать чрезвычайное положение чрезвычайным положением. Кто говорит о спасении бизнеса, то спасение людей. Она мечется как животное, попавшее в машинный цех, которое просто не понимает, как отсюда выбраться. И народ, кстати, не только власть. Вот тут я хотел бы сказать, что можно было бы представить, ну, власть какая-то бестолковая, растерялась, не уверена в себя, неадекватная, какие-то шизофренические импульсы ее одолевают, то ли экономику, то ли народ спасать, а реальна ли угроза тому и другому, никто понять не может. И вот власть запуталась просто. Она говорит сегодня одно, завтра другое. Даже меры, которые она будет, она свидетельствует о отсутствии стратегии. То есть и тут же либеральные страны как идут на более жесткие тоталитарные социалистические меры, чем наша страна, которую в этом все упрекают. А второй момент, ну, народ. Народ ведь тоже, на самом деле, он также растерялся. Он то ли смотрит на власть, а то, что власть предлагает, он критикует. Ему и закрытость, карантин, который призван спасти людей, не нравится, потому что трудно. И недостаток внимания, недостаток закрытости по отношению к истокам заразы, неэффективность власти в борьбе с коронавирусом тоже его не устраивает. В конечном итоге такое впечатление, что растерянность и некая такая вот утрата, то, что есть такое французское выражение, «perdre le nord», потерять север, когда вот компас теряет север, что в нашем обществе потерян север на обоих полюсах, что наша власть потеряла север, она ведет себя немного, ну, как будто она в истерике находится. То есть одно действие противоречит другому. Я понимаю, что они все столкнулись с разными сложностями, Но ладно бы Китай реагировал адекватно и жестко, но ведь и демократические страны не, совершенно не колеблясь, принимают довольно жесткие меры, если они становятся на сторону вот такого борьбы с карантином, та же Франция. Эффективно или нет, другой вопрос, но последовательно, все последовательно. А наша власть совершенно непоследовательна. Ее швыряют в день по несколько раз, даются разные темники для СМИ, то ли увеличивать количество, то ли занижать, и в день по несколько раз, соответственно, губернаторы получают взаимоисключающие импульсы. Это так, есть такая double bind theory, теория происхождения психозов. Вот так дети у родителей, которые страдают косноязычием, у них развивается шизофрения, потому что им дают одновременно два противоположных взаимоисключающих приказа. «Подойди ко мне подальше». «Подойди ко мне подальше». Вот пример. Бейтсон, Грегори Бейтсон предлагает его. И вот наша власть говорит: «Подойди ко мне подальше, проведи каникулы в карантине, проведи выходные дни в тюрьме, например, то есть или в заперти». Как бы ограничение преподносится как послабление, а послабление интерпретируется как ограничение. И непонятно, это в одном случае это халатность преступная, в другом случае это перегрев таких жестких запретительных мер. И это делается одновременно. То есть это double bind классический. И такое ощущение, что и общество на это реагирует так же, вот, ну, как больной ребенок косноязычных родителей. То есть общество точно так же, оно выполняет какой-то спонтанный. Кто-то кричит: «Дайте нам работу» или «Дайте нам, верните нам возможность ходить там куда-то, общаться». И одновременно эти же люди подчас, которые хотят, чтобы карантин немедленно сняли, упрекают власть, что она недостаточно эффективно борется недостаточно серьезно локализует источники заражения. Поэтому вот это double bind, двойное взаимоисключающее приказание, но на двух сторонах. Поэтому мы, мне кажется, русские сегодня проявляем на двух полюсах, во власти и в народе, растерянность. Мы не понимаем, что делать. Мы не понимаем мир, в котором мы живем. Мы не понимаем не только карантина. Оказывается вот сейчас, что мы не понимаем ничего. При этом ни власть, ни народ. Мы не понимаем, где мы живем, куда мы идем, откуда мы пришли. У нас есть смутная ностальгия о том, что при Советском Союзе там было хорошо, но эта ностальгия одновременно покрывается тем, что мы это уже забыли, или те, кто помнят, он уже впал в маразм, и ему кажется, а многие придумывают себе этот Советский Союз. То есть никакого логического и ответственного представления о выборе целей и пути нашего общества ни на уровне власти, ни на уровне народа нет. И поэтому даже власти некому и нечего предъявить, потому что против растерянной власти стоит растерянное общество и растерянный народ, который также растерянно отвечает на растерянные шаги власти, как и сама власть. Ну, конечно, можно сказать, что власть хорошо сидит, и у нее все есть, а у народа нет ничего, но это единственное различие. То есть в одном случае но зато у власти есть ответственность. У нее есть ответственность, и когда, если дело пойдет совсем плохо, а это очень нельзя исключить, этого весьма вероятно, то власти будет как бы отвечать за то, что совсем плохо. А у народа, который, казалось бы, хуже, у него ничего нет, на самом деле ему отвечать-то особо там не на что, возьмет там какой-нибудь железный шнур и, как бы сказать, железный штырь. И как бы пойдет уже там, когда ничего не останется. То есть на самом деле судьба народа в критической ситуации, она подчас бывает даже более лучшая, чем судьба власти, потому что на власть все это ей предъявляют, и ее с ней поступает соответствующим образом. Поэтому мне кажется, что вот это двоякая растерянность обнажает того, что мы, русские, потерялись, мы запутались, мы зашли в какой-то лабиринт, и непонятно, на кого вот это все теперь свалить, потому что и власть в этом тупике, и народ в этом тупике. Если бы власть делала что-то противоположное того, что хочет народ, и знает, что он хочет, ну тогда бы эту власть бы просто свергли. На самом деле власть так же растеряна, как народ. И вот это особенность нашего момента, а коронавирус, это вот этой пандемии, она высветило это, просто высветило, что здесь идет о двух полюсах некой шизофренической системы и на уровне мозга, и на уровне тела, и на уровне первых, и на уровне последних. Мы запутались. Но мы не можем это признать, потому что больной до конца не признает, что он больной, идиот, никогда не согласится с тем, что он глуп. Вот именно если бы он согласился, он бы перестал быть идиотом, а больной, признав, что он больной, начал бы лечиться. Но раз нам и так хорошо, значит, наверное, ситуация будет усугубляться. И не факт, что с этим, с этой пандемией, но какая-то волна реалити-чек, то есть соотношение наших растерянных и совершенно уже таких запутавшихся представлений о мире, об истории, о нас самих, о других, придет в конфликт с объективными фактами. Но единственное, что спасает, что многие другие тоже запутались. Я не думаю, что сейчас и американцы, и французы, и итальянцы, и испанцы или немцы – или китайцы даже, или иранцы, или мусульмане знают, что делать. Вот все находятся в каком-то своеобразном тупике, но каждый находится в своем собственном тупике. И выход, он не может прийти откуда-то извне. Мы должны искать выхода из этого тупика, признав его, осознав его в своей истории, в самих себе. То есть это очень сложная вещь, и кажется, что мы хотим от этого убежать. Мы скорее готовы, подчас мне даже приходит в голову, что мы готовы умереть, заразиться или вообще просто исчезнуть, только чтобы не начинать думать, чтобы не приходить в себя, чтобы не возвращаться к историческому сознанию, потому что это требует очень много сил. Мысль, бодрствующие отношения, понимание цели, построение будущего, осмысление прошлого. Все это очень энергоемкие вещи. А мы как-то устали за этот 20 век. И вот мы в такой растерянности, вброшены опять в историю. Опять надо что-то решать, потому что не решать нельзя. Дальше уже не решать нельзя. Все пытаются не решать, отложить. Но вот мы подходим к критической черте, мне кажется, в нашей русской истории, где дальнейший сон, двусторонний сон обоих половин мозга, и властного, и общественного, вот этот сон, он уже просто больше длиться не может. Что приходится пробуждаться к очень неприятной, очень трудной и острой, и рискованной, и опасной реальности.
Александр Гильевич, а нельзя ли сказать то, что так как для нашей нации не сформулированы ценности, так как вот для нашей цивилизации не сформулированы достаточно ясные и четкие ценности, что является ценностью нашего общества, невозможно расставить приоритеты. И, соответственно, если нет приоритетов, то и непонятно, то ли мы спасать должны производство, то ли мы спасать должны людей, то ли мы должны спасать стариков, то ли мы должны спасать молодых. И вообще, что является главным, а что второстепенным? Такое нечто биполярное расстройство, может быть. Да?
Именно. Я про то и говорю. На самом деле интуитивно, в глубине, наш народ знает, что такое, что он хочет, он знает, что такое добро, что зло, и что он такое в глубине. Но вот эта глубина, она ушла в область психологической тени. Вот наша идентичность, наши ценности, наши цивилизации с их ясным представлением о добре и зле, о свете и тьме, о любви и ненависти, о дружбе и вражде, вот все это ушло в бессознательное. Оно живет там, но оно не осознается. И это создает действительно психическое расстройство, потому что в голове у нас каша из либерализма, из того, что надо там бизнесом заниматься, свобода, и надо строить карьеру, надо заботиться там только о себе, эгоизм либеральный, одновременно надежда на государство с советских времен, такой социализм, патернализм, одновременно и жертвенность, и открытость русского человека, потому что она осталась, она никуда не делась, но она все это в бессознательном, и плюс какой-то совершенно такой шкурный инстинкт выживания в одиночку, и открытость к ближнему, и такая совершенно сконцентрированность на собственной карьере, перемешана любовь к человеку, к близкому, и экономические интересы, это вот все перемешано на всех уровнях. Если бы только власть, например, можно было сказать, что власть, вот она воплощает в себе нечто негативный полюс, который там спасает бизнес, но не спасает людей. Но ведь и тоже не так. Власть делает один шаг в одну сторону, а другой в прямо противоположную сторону. То есть система цивилизационных ценностей не выстроена нигде. Ни на уровне управления, ни на уровне подчинения. Тем не менее, она есть. Потому что цивилизация есть, русский народ есть. Но он находится как бы в коме. Он находится в реанимации. Он находится под каким-то вот искусственным дыханием. И он не может вот сформулировать то, что он хочет. Ему не дают, во-первых. Во-вторых, он сам не может. Его куда-то несет. Он постоянно впадает, увлекается потоками мысли, сознания, раздражения, эмоций. Куда-то вдаль от своего собственного центра. И вот кажется, многим людям сегодня кажется, что виновата власть. Во всем виновата власть. Это, кстати, русская черта, потому что все хорошее связано с государством, соответственно, и все плохое. Так не бывает. Если мы кому-то передаем полную ответственность за себя, мы и спросим за это не только дар. Вот многие представители нашей власти считают, что это привилегия править. А на самом деле это еще надо и за это отвечать. Сейчас они все больше и больше будут понимать, что находиться наверху в обществе это может быть гораздо более опасно, чем находиться внизу. Потому что внизу, может, тебя не найдут, а наверху ты на виду, и если ты в какой-то критической ситуации поведешься неправильно, то спрос будет с тебя, а не с этого среднего человека. Так вот, наши ценности, они есть, наши цивилизационные, но они не сформулированы нигде, ни наверху, ни внизу. И вот тут очень сложно в такой ситуации предъявить кому-то обвинение, скажем так, осуществить суд, суждение такое однозначное. Многие говорят, во всем виновата власть. И, в принципе, все бы было правильно, но с таким же успехом можно сказать, что во всем виноваты мы сами. Вот эти оба утверждения, они правильны, они не неправильные. Власть виновата, она не хочет придавать этим цивилизационным ценностям некий нормативный характер, не хочет их ставить в центр внимания, не хочет строить стратегию на основании этих ценностей. Но мы и не настаиваем. Мы сами с этими ценностями обращаемся, когда нам в каких ситуациях мы на них опираемся, а в каких-то мы забываем и их игнорируем. Мы-то хороши, то есть в каком-то смысле истина того, что народ, общество заслуживает ту власть, которую имеет, она сейчас обнаруживается. То есть власть виновата, потому что она игнорирует нашу русскую цивилизацию. Игнорирует. Или обращается к ней для решения прагматических задач, утилитарных, еще более унижая наши ценности, эти цивилизации. Но и мы-то хороши. Мы имеем настолько смутные представления об этих ценностях. Да, мы ими движемся в какой-то момент, но мы не консолидированы, мы не способны ясно выражать свою мысль. Мы впадаем в истерику, в теорию заговора или в эмоциональный истерический коллапс немедленно, увлекаемся какими-то пустыми представлениями, очень долго обсуждаем, растворяемся в бытовых проблемах, то мы сами не держим планку. Тут
информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Когда власть говорит, что народ не тот, это, конечно, омерзительно, потому что вот какой есть, такой есть. Его надо любить, и на него надо ему служить. Власть не имеет права осуждать народ. Народ имеет право осуждать власть, а вот философ имеет право осуждать и тех, и тех. Я русский человек, я к власти не имею отношения, но я вижу, что мы, русские люди, вот мы, русские люди, мы как-то не дотягиваем до самих себя. Мне вот грустно на нас смотреть, на народ, на общество, но мы совсем растерялись. Ну, хорошо, власть такая, но если она плохая, давайте ей предъявим что-нибудь по-настоящему. Ну, давайте в конце концов, если нам не нравится так уж единодушно, по-настоящему власть, мы знаем, как поступать с такой властью, которая нас категорически не устраивает. Но она нас ведь частично и устраивает. А когда хорошо нас устраивает, когда плохо не устраивает, это тоже не подход. Должны быть принципы, это неэтично. Поэтому я думаю, что вот сейчас другая проблематика, мне представляется, выясняется все больше и больше с каждым днем и пандемии, и нашего состояния. Это проблематика тех, кто понимает, что есть некая очень серьезная проблема в нашем историческом пути, понимают во власти и в обществе. И те, которые это игнорируют, которые вместо вопроса у них есть готовый ответ. Но любой готовый ответ, вот точно могу сказать, любой готовый ответ в нашей ситуации неправилен. Он просто нереалистичен, неправилен, поспешен, скороспел и неосуществим. Вот люди, которые знают, все я знаю, там, например, взять социализм, вернуть, это невозможно. Это социализм прекрасно, это отличная вещь, социальная справедливость. Какая замечательная вещь. Но для того, чтобы социальная справедливость стала практикой, например, экономической практикой, нужна революция. И не только революция власти, революция в обществе. Разве наше общество, безусловно и ясно, в в своей полноте, в своем, ну, как бы в своем большинстве, осознанном и ярком, осознает, что такое социальная справедливость и насколько она необходима, и как ее строить. Разве мы об этом говорим, думаем? Мы просто требуем, что давай быстрее. И чувствуем, когда нам в социальной справедливости отказывают, а власть нам отказывает в социальной справедливости последовательно, так методично, но мы как-то с этим мы возмущаемся. Но никакой ясной модели социальной справедливости нету. Есть, когда она доходит, вот это требование социальной справедливости, до каких-то до деклараций, проектов, программ, это капля в море. Правильно говорит Глазьев, правильно говорит Делягин, правильно говорит Хазин, правильно говорит Катасонов, правильно говорят наши вот патриотические экономисты. Все правильно. Это, вот понимаете, это, ну, как бы вырвано из контекста. Они предлагают правильные решения, но эти решения в нынешней ситуации ни во власти, ни в обществе некому осуществлять. Нет ни структур, ни ментальных сетей для этого, ни какого-то согласия, потому что тут же эти же самые, там, самая горстка наших прекрасных интеллектуалов экономических начинают друг с другом там тут же немедленно как бы конфликтовать, когда речь заходит о каких-то второстепенных вещах. То есть я хочу сказать, что социальная справедливость могла бы быть осью, которая объединила бы и людей, и власть. Ну, то есть, если власть не хочет социальную справедливость, мы меняем эту власть. Мы говорим, ну, в конце концов, мы живем в демократическом обществе. Если мы уверены, что нам нужна именно социальная справедливость, а не свобода рынка, это взаимоисключающие вещи, либо свобода, либо справедливость. Выбираем справедливость и идем по этому пути, вполне русский путь. Есть консервативная форма справедливости, там православный социализм, Булгаков, Флоренский. Есть левая справедливость в духе такого же советского. Прекрасно объединяем, каждый остается при своих мнениях относительно ценностной системы, кто-то там марксист, кто-то православный, но социальная справедливость нас объединяет. Логическое действие, есть общий знаменатель. Но, с моей точки зрения, если вывести бессознательное в сознание, мы получим мажоритарную силу. Силу за социальную справедливость. То есть большинство нашего общества, правое и левое, за социальную справедливость, а правительства нет. Если бы мы могли выступить фронтом сторонников социальной справедливости, право-левых, любых, неважно, социальная справедливость объединяет нас, а вот там отношение к царю или к Сталину разъединяет. Поэтому если вы могли сформировать некую платформу социальной справедливости, причем не привлекая дополнительных элементов, только социальная справедливость, но социальная справедливость – это антитеза экономической свободы. Вот нельзя быть и за свободу, и за справедливость. Это, вот тогда какой-то термин будет демагогичен, пустой, либо оба они будут друг друга блокировать, как и сейчас. Либо свобода, либо справедливость. Хотим справедливость, меньше свободы, больше увеличение прогрессивный налог, а государство патерналистское, которое берет на себя ответственность за общество, ну, меры какого-то, скажем, той или иной формы социализма, пусть не догматического, не марксистского, это социальная справедливость. И если мы будем убеждены, что это так, а большинство именно этого хочет, нам нужен инструмент. Нам нужен инструмент для того, чтобы эту социальную справедливость определенным образом отстаивать и требовать от правительства, от власти, чтобы она учитывала это. А что, если оно не будет? А если оно не будет, мы должны быть готовы, как в любой политической действительности, ну, иметь рычаг воздействия, влияния, отозвать свою поддержку тех, кто не за социальную справедливость, пусть самым демократическим образом, не голосовать за тех, кто спросить у президента «за» или «против». Если ты за свободу или за справедливость, президент скажет «и за то, и другое», значит, он ушел от ответа. Скажет «за свободу», пожалуйста, за него пусть проголосуют сторонники Айн Ранд, там, фон Хайка и крайне правые либералы именно. Тогда это будет президент там, Навального, президент «Эхо Москвы», если он за свободу выше социальной справедливости. Это Илларионов, который был советником президента Путина, сейчас уже без Путина, в оппозиции Путину, и транслирует «свобода превыше всего». Есть такая философия. Но она не русская, и наше общество это не признает. Поэтому мы хотим услышать от президента этого или любого президента, просто от того, кто возглавляет, кто олицетворяет собой власть. Мы хотим услышать: так, я вас услышал, вы за социальную справедливость, вот план социальной справедливости. Вот что он будет означать. Он рассказывает, мы говорим: да, отличный план. Или наоборот, слушай, а по-другому нельзя. Мы начинаем думать, соглашаемся и идем вперед. И строим общество на основах социальной справедливости. Вот цивилизационный тезис, вот критерий оценки власти, и вот, собственно, мы двигаемся куда-то. Мы же сейчас в тупике, и не только власть, потому что мы хотим от нее социальной справедливости, но как мы это выражаем? Ну, мы разве... У нас есть какая-то партия, например, какое-то движение, которое бы отстаивало социальную справедливость. Разве мы вообще эти два слова ясно, их сочетание ясно, каждый россиянин, ну, пусть там думающий россиянин, конечно, резко сократит выборку, но в любом случае мы разве это так ясно осознаем? Мы можем это поставить во главу угла и строить на этом политику? Я думаю, нет. Если бы могли бы, сделали. И поэтому те партии, которые там в парламенте, они вообще никого не представляют. Никого и ничего. Это некое обрамление существующей, сложившейся ad hoc, просто вот по факту совершенно псевдополитической машины. Это механизм. Они никаких идей, никаких позиций. Это ничто. А новые партии мы создать не способны. Не потому, что нам противодействует администрация президента. Просто мы сами к этому не готовы. Может быть, это не русский способ изложения своих идей. Но какая-то платформа вокруг социальной справедливости, которая... мы действительно хотим и которую мы действительно не имеем в сегодняшнем курсе, она необходима. Тогда можно говорить, это правительство справилось с социальной справедливостью, это правительство не справилось, этот президент справился, этот президент не справился. Кстати, почему у власти Путин? Потому что на предыдущем этапе, в начале 2000-х годов, в конце 90-х, проблема стояла несколько иначе. Проблема стояла быть или не быть Россией как суверенному государству. И тогда... Путин получил настоящую полную поддержку, потому что общество в своем большинстве, кроме тем же либералов, решило, да, России быть, да, распаду нет, категорически никакому распаду, чеченская вторая кампания должна восстановить территориальную целостность, мы должны восстановить единые законы, никаких отдельных суверенитетов внутри Российской Федерации, никакого преклонения такого, как 90-е годы, перед Западом. И Путин всю эту программу суверенитета в целом выполнил за 20 лет. Сегодня вопрос в том, что это очень хорошо, замечательно, суверенная Россия, пусть немного не до конца, не так, как хотелось бы, но она суверенная. И этот заказ общества, это требование общества на самом деле власть выполнила. Она поэтому и до сих пор власть, потому что Путин это декларировал, и в этом он был последовательный. И тут он не говорил шаг туда, все, суверенитет будет, но в отношении экономики и в отношении внутренней политики здесь продолжала та же самая либеральная парадигма 90-х. И она исчерпала себя окончательно. Сегодня пора либерализм уничтожить, а социальную справедливость поставить в центр внимания. Но, может быть, Путин уже так привык, что укращенный, как он считает им, капитализм действует, что он уже не хочет, это уже не может даже думать в этом направлении. А те тезисы, которые мы ему предлагаем, ну, то есть общество, я имею в виду мы, общество, а вот они не находят их неубедительными, недостоверными. Соответственно, остается одно – ждать углубления этого социального кризиса, который обязательно, ну, как бы нас настигнет, потому что действительно разрушение в ходе этой пандемии социально-экономических моделей, ну, необратимы, и ничего назад не вернется, это вот очевидно. Поэтому этот кризис отложен, но мы с ним столкнемся, и из него есть только один выход. Это постановка во главу угла в нашей политике, российской политике, социальной справедливости. И вот если бы мы с двух сторон, со стороны общества и со стороны власти, двигались уже сейчас, не ожидая конца пандемии, а уже сейчас двигались, пусть интеллектуально, пусть в рамках разработки планов, стратегии, неких намеков, набросков в этом направлении, я думаю, вот это принципиально было бы не напрасной потерей времени. А когда мы просто технически пытаемся заткнуть дыры, которых будет просто больше и больше и больше с каждым днем, и в личном бюджете каждого россиянина, и в экономике в целом, я думаю, мы просто откладываем этот крайне неприятный момент, который по мере того, как мы его откладываем, будет в конечном итоге все более и более неприятным. Вот подведение итогов или, в конце концов, закрытие счетов, которые очень тревожны, мне кажется. Потому что внутренняя политика, экономическая политика, промышленная политика, социальная политика нынешней власти не удовлетворительна. И никакой иной она оценена быть не может. суверенитет, отлично, и за него вот весь, всю легитимацию, всю нашу поддержку, суверенитет, суверенной линии, суверенной ориентации Путина, он уже вычерпал. Ему нужно что-то теперь еще. То есть все, здесь вот, ну как бы все оплачено, весь счет оплачен, поддержка, суверенитет, отлично, справились, все отлично. Но сейчас ясно, что к суверенитету нужна вторая половина этой нашей цивилизационной, скажем, цивилизационных убеждений. Я абсолютно убежден, я думаю, что все убеждены, честно говоря, все мыслящие люди, что не экономическая свобода, а социальная справедливость именно в таком противопоставлении, а никак не в альянсе, никак не в их шизофреническом сплавлении и смещении, именно постановка социальной справедливости над экономической свободой и является единственным желаемым выходом из этого тупика и для общества, и для государства. Но для этого и общество, и государство должно как-то выйти из состояния догматического сна, в котором мы находимся.
Александр Георгиевич, а если мы говорим о социальной справедливости, и если мы говорим о политической системе, вот как вам кажется, партии, наверное, все-таки не способ для русского ментальности. Партии все-таки это европейская система политических выработки, политических решений, основана на закрытых клубах, той или иной степенью посвящения в эти клубы, определенная политическая культура. А для нашего русского духа гораздо более важно есть советы. Вот. Советы ведь возникли гораздо раньше 17-го года. Московские советы возникли в 1905 году. Вот. Есть такая советская лестница в Эрмитаже, которая ведет в зал заседания Государственного совета. Вот это, может быть, идет и от традиции Земского собора. И надо уходить, наверное, от понятий вот этих партийных разделений, а переходить на ту политическую систему, которая территориальные советы, которые построены снизу доверху и отчитываются перед своими жителями, неважно, какой политической направленности они есть, отчитываются за социальную справедливость тех решений, которые они приняли.
Вы знаете, я с вами полностью согласен. Полностью. Во-первых, я считаю, что именно Земский собор является тем органом, который может придать легитимность следующему направлению, следующему этапу русской истории. Без Земского собора, в котором мы бы подвели итог этому столетию, этому драматическому столетию, которое нас двигало, кидало из стороны в сторону, которое разделило и наш народ, и нашу церковь, и красных, и белых, и социалистов, и не социалистов. Вот эти расколы русского сознания в последние 100 лет необходимо уврачевать. Я думаю, что Земский собор, вот когда он будет, вот тогда у нас будет новое начало. Это будет запуск новой государственности, новой России, которая восстановит свою преемственность и связь. Потому что сейчас мы живем в мире разрывов и расколов. Земский собор должен быть путеводной звездой. Либо России просто не будет. Я очень ответственно к этому отношусь. Без земских соборов мы можем только оттягивать финальную катастрофу. Земский собор должен быть венцом подведения итогов нашей истории и началом нового эона, новой эпохи, нового времени. Именно Земский собор, который восстановит тот вакуум, то проблематичность легитимности, с которой мы 100 лет живем. Этот Земский собор не обязательно должен избирать царя. Он может избрать царя, может не избрать. Он может, но он, я думаю, безусловно, создаст предпосылки объединения всего русского народа вокруг принципа социальной справедливости. Вот социальная справедливость через Земский собор должна решаться. Второе, я абсолютно согласен с вами относительно Совета. Я тоже считаю, что партии вообще продемонстрируют свою полную нежизнеспособность, недееспособность в русской истории. Даже тогда, когда они имели какое-то основание в начале 20 века, до революции под собой, и то это были какие-то совершенно противоестественные образования. Там были некоторые интересные инициативы, например, у социалистов-революционеров, некоторых очень глубокое крестьянское понимание необходимости построения социализма, минуя пролетариат, минуя капитализм. Очень свежие были хорошие идеи партийные, но именно сами партийные структуры оказались недееспособными, нежизнеспособными совершенно. А вот советы – это действительно русская вещь. Более того, советская власть, которая называлась советской, она с самого начала, те советы, которые, в которых коммунисты и большевики с их специфическим мировоззрением не преобладали, не доминировали, она просто начала их уничтожать. Она была советской только номинально. В реальности вот Советский Союз был антисоветским. Советы не играли никакой конститутивной социально-политической роли в советской системе. Всю полноту власти, всю полноту принятия решений взяла на себя компартия. Но это, может быть, это так было, ладно, я сейчас не буду говорить, хорошо это или плохо. Главный факт. То есть это была, Советский Союз не был советским ни в чем, потому что советы реального управленческого влияния на принятие решений снизу вот этого народного не играли, и к коммунистической доктрине они были притянуты просто в качестве такого декоративного элемента. Поэтому советская власть никогда не была советской, кроме там какого-то определенного момента, кратко, в 1917 году, и то оно было тогда больше склонялось к эсерам или там к меньшевикам, но уж никак не к большевикам. То есть советская – это еще не бывшая. Это совсем новое. Это древнее, потому что эти земские советы, земщина сама по себе была основана на принципах совета, где учитывались и приходские, и старосты. Вот это решение, пожалуй, единственное из многочисленных решений организационных, которые мне в последнее время в нашей власти нравятся, это восстановление института старост. Конечно, это тоже в нынешней ситуации превратится в бюрократический маразм, потому что наша власть сегодня превращает все в бюрократический маразм, к чему оно не прикоснется, и патриотизм, и правильные вещи, и неправильные. Но сама идея, это, вот эта жизнь, это спасительная идея создания, реорганизации нашего общества по принципам органичных, народных, именно глубоко народных, приближенных к интересам конкретных людей на земле, в конкретной области, совет. То есть, они, если они будут называться там, как бы, советы, я не знаю, может быть, даже название оставить, а может быть, изменить, но принцип этих советов, то есть принцип прямой органичной демократии, когда люди знают друг друга, когда люди открыто обсуждают и несут ответственность за свои решения, выбрали какого-то не того старосту, значит, сами отвечайте, а не то, что власть спустила. Вот выбрали какого-то вора или человека, которых обманывают, как у нас, из чего у нас состоит правящий класс. Так вот, надо сказать, что я не назначил там президента, а вот вы сами выбрали. Выбрали такого, терпите, либо меняйте. И все должно быть, на мой взгляд, по крайней мере, муниципальная организация нашего общества на уровне муниципального права должна быть полностью передана в ведение советов. Есть такой принцип политики субсидиарности. Он очень важный. Я думаю, он спасительный для нашего общества. Это принцип, в каком-то смысле, принцип, другое название для советов. Принцип субсидиарности означает, что проблема должна решаться во властном органе того уровня, который эта проблема затрагивает. То есть бессмысленно выносить там решение, рыть или не рыть колодец, или там проводить или не проводить газ на уровне президента. Это не его уровень, это решается на уровне региональном или даже локальном. И вот чем только те проблемы, например, начало войны с Америкой, это, конечно, в деревне, даже если там деревня посчитает это целесообразным, какой-нибудь староста решит начать такую войну, вот тут ему позволять это не надо, потому что не он главнокомандующий, ему принадлежит ядерный чемоданчик, и хотя отвечать будет он, но такое решение – это не его компетенция. Вот это компетенция высшей государственной власти. Но все, что можно решить на уровне старосты, все, что можно решить на уровне конкретного организации граждан, без вмешательства вот этих высших иерархий, которые только паразитируют на таком, на статусе арбитров, вот так и надо решать. Вот этот принцип субсидиарности, принцип локальности, принцип локальных местных советов, советская система, это было бы идеально. Вот те вещи, которые нельзя решить на этом уровне относительно стратегических проектов промышленности, в экономике, мировоззрении, каких-то глобальных вещей, да, надо делегировать на более высокий уровень. Но начинать надо с людей. Поэтому я полностью с вами согласен, что не партии, но самоорганизация народных общин или земские советы должны стать совершенно новой соборной формой организации нашего общества. Это будет очень современно, очень демократично, что-то есть прямая демократия, в отличие от этой узурпированной, такой поддельной, совершенно ложной и лживой представительной демократии, которая нигде не работает, но особенно не работает она у нас. Представительная демократия – это форма узурпации власти олигархическими кланами по определению. Это еще Руссо говорил. Но у нас это приобрело такой гротескный характер. То есть приходите, посмотрите на то, чем является ваша демократия. Собственно говоря, мы последние столетия создаем карикатуры западноевропейских идеологических моделей. Это еще Достоевский хорошо показывал в своих романах, что не идея, взятая с Запада, то русские доводят до такого маразма, что самим противно смотреть, но и Запад даже ужасается. Вот мы сейчас то же самое так поступаем с демократией. То есть у нас то ли есть эта демократия, то ли нет, и мы как бы обнажаем этим отвратительным, совершенно противоестественным, порочным спектаклем нашей российской демократии, мы обнажаем суть демократии как таковой. То есть она такая же везде. Представительская демократия – это форма отчуждения реального соучастия народа в собственной судьбе, то есть демократии подлинной органичной, скажем так, советской или земской демократии, прямой демократии. Вот я сторонник прямой демократии или советов, или земщины. И мне кажется, что, в принципе, это более или менее подходит всем, потому что это объясняет и наши симпатии, ностальгии по советским временам, и нашу волю к патерналистскому, кстати, государству, которое могло бы в этих условиях этих больших советов выбирать самую важную и позитивную роль. Просто как бы те вопросы, которые не решаются, решает уже государство. Но их должно быть совсем немного. Ну, например, действительно, начинать ли войну или, наоборот, подписывать с кем-то мир, двигаться в том или ином направлении. Да, это дело высшей власти. Но огромное количество ежедневных проблем может решаться и должно решаться на уровне там, где эти проблемы есть, и решаться теми людьми, которые с этими проблемами имеют дело. Поэтому я думаю, что действительно термин тезис о прямой демократии, о установлении власти советов, мы, может быть, сказать там советов с небольшим количеством коммунистов, советов без коммунистов. Ну, не совсем без коммунистов. Пусть будут коммунисты, сегодняшние коммунисты, они не безобидные относительно. И многие из них просто русские люди, которые глубже не стали думать. Ну и бог с ними, я даже с симпатией скорее к ним отношусь. Но не то, что их надо исключать, но они должны быть советы советскими, то есть такими русскими, земскими, народными или всех других.
Земские соборы, земские советы.
Да, мне кажется, только это путь. Это путь политического, социального, культурного и духовного, нравственного оздоровления и возрождения России.
Спасибо большое, Александр Гельевич. Мы сегодня вроде подошли к решению очень сложных проблем, подсветили их. Посмотрим на реакцию наших зрителей. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. С вами был Александр Гельевич Дугин на прямой связи и Рады Дмитрий Владимирович, шеф-редактор радио «Аврора». Всего вам доброго. До свидания. Спасибо, Александр Гельевич.
Всего доброго. Я не знаю, что это за власть.